Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Всем здравствуйте, в эфире радиостанция «Эхо Москвы» и телеканал RTVI. Программа «Особое мнение», меня зовут Алексей Нарышкин, и напротив меня политолог Глеб Павловский. Здравствуйте.
Здравствуйте.
С праздниками вас.
С праздниками.
Для начала.
С праздниками.
Про санкции и то, как наши отечественные компании не хотят обжечься об этот западный продукт. Вот Альфа-Банк говорит, что прекращает и уже прекратил сотрудничество с различными оборонными предприятиями российскими как раз из-за того, что могут возникнуть проблемы. Мы знаем, что будет вот в ближайшие недели опубликован и представлен Конгрессу американскому некий список новых санкций. Скажите, пожалуйста, вопрос немножко в сторону от Альфа-банка. Настанет ли тот момент, когда ближний круг Владимира Путина скажет: «Да ну тебя нафиг, Володя, нам наши денежки и различные активы дороже», и вот возьмут и свалят Владимира Путина?
Ближний круг, собственно говоря, и есть Владимир Путин. Во всяком случае, то, что называют действиями Владимира Путина, это, собственно говоря, в основном действия его ближнего круга. Очень немногое из этого связано лично с ним, исключительно с ним. Поэтому им там поздно пить боржоми. Они не могут таким образом решить свои внешние международные проблемы. А вот внутри, да, внутри это люди, которые будут выбирать следующего президента. Так сказать, я думаю, при живом этом, при живом и действующем. Поэтому, да, они будут это делать, но не из-за санкций, а скорее для того, чтобы создать какую-то внутреннюю прочную оборонительную крепость для своих интересов.
Ближний круг Путина это что? Никто? Так мы вроде по фамилиям более-менее представляем?
Да, более-менее все представляют.
Там какими интересами объединяются люди? Ну, вот самое, что на поверхности, наверное, это какие-то бизнес-интересы. Что-то еще там есть?
Ну, они как бы очень пестрая группа по эксплуатации одного единственного ресурса, основного, а именно полномочия президента Путина. Поэтому это их объединяет, безусловно. Без этих полномочий, если их изъять, то все они оказываются, ну, в лучшем случае, предпринимателями средней руки, так сказать, по способностям. Или чиновниками,
разбитого корыта.
Да, или чиновниками, так сказать, средней руки с тяжелой, так сказать, репутацией. Поэтому вот в чем дело.
Ну, кто, подождите, вот Ротенберги, Ковальчуки, вот это вот.
Ну все. Да, ну Ротенберг ведь предпринимает сам по себе, но
и был когда-то. От Владимира Путина и бизнес.
Вот, я думаю, что да, я думаю, что теперь, особенно теперь. Ну, после всего, ведь после набранных контрактов, набранных иногда и неисполненных, вот, или слабо исполненных, там есть, ведь есть взаимные претензии, конечно. Там вот Шойгу, по-моему, прекратил контракты пригожинских предприятий с Министерством обороны, потому что его не устроили как бы качество работ. Но это все-таки это мелочи. А все-таки главное, что им нельзя друг без друга.
А, ну, их интерес, вот этих бизнесменов, скажем так, да, ближнего круга во Владимире Путине понятен. Да. А Путину зачем ближний круг?
А Путин через них действует. Тут ведь взаимное использование друг друга. Если, представьте себе, вот вы пришли в Кремль и не знаете, как работает бюрократия, да и не хотите знать, не любите этого дела. Вот, кадры подбирать, это же вообще противное дело, между прочим. И тогда вы берете друзей, постепенно друзья приводят своих друзей, и через них все делают. И все начинает вроде бы делаться. Правда, и тут и нефть растет, и что-то происходит еще навстречу приятное, как там избрание Трампа. Но главное, что все, что делается, делается через друзей. и замешавшихся среди них чиновников. Но чиновники это особого рода, они уже должны считаться с этой средой. Это небольшая среда ведь.
Я правильно понимаю, что ни Владимир Путин, ни сам ближний круг, они вот с этих отношений плотных, тесных не могут соскочить?
Ну да, это очень трудно. То есть, наверное, могут, кто-то может, каждый, несомненно, планирует себе какой-то аэродром. План Б. Да, план Б, конечно, есть у каждого какой-то. Но реален он или нет, трудно сказать. Вот. Ведь это легко. Вот представьте себе, если вот Крымский мост строить так в обычном порядке, да, там с открытыми тендерами и вообще в нашей ситуации мутной, да, предпринимательской, то непонятно, начался бы уже строительство или нет, да. А тут мы всегда есть кому сказать: дружище, давай, сделаешь. Дальше дружище получает коридор неопределенной ширины. Вот, еще раздвигает его добавочно бюджетный итог.
Ой, вы сейчас страшные вещи говорите.
Почему?
Что, мы должны это быть работает. Благодарны Владимиру Путину за то, что у него есть такой ближний круг, который позволяет реализовывать вот эти проекты.
Ну, да, да. Тут просто по завышенным ценам, естественно, а как же?
Не надо
цены
об этом
монопольные.
Об этом не надо думать.
Цены монопольные, просто они монопольные. Я не знаю, может, они заниженные, но не монопольные в любом случае. А главное, что они дружеские. Цены. Дружелюбные. Это такой дружелюбный интерфейс. Вот перед тобой всегда есть какая-то клавиатура, вот, на которой ты можешь играть. Это, от этого очень трудно отказаться. Ему, наверное, уже не нравится это. Но это уже очень давняя история, и он не может действительно отодвинуться. Поэтому...
Так это грустная история.
Да, тем более, что теперь в этом кругу уже и можно, так сказать, нехорошо соскочить, получить не контракт, а что-нибудь печальное, да, вот, и не говоря уж про Запад, вот, и поездки в Ниццу, но вообще там они же теперь будут как-то друг друга перевоспитывать. Особенно надо раздвигать себе пространство, значит, надо кого-то убирать. А как убрать? Использование Уголовного кодекса.
То есть, вот говорить про использование Уголовного кодекса.
Ну, как?
О ком вы думаете? Кого вы себе рисуете?
Ну уж вот здесь вы фамилию. Хотите, что фамилии мечты, что
больше
ли?
Конкретики.
Фамилии
вашей мечты.
Нет. Не надо, не будем, значит, нарываться на иски. Я думаю, что это вопрос силы, судебной силы. Там теперь каждый свой ресурс взвешивает на других весах. Раньше ресурсом был Путин, да? Доступ к Путину. Кто ближе к нему, тот сильнее. Кто проще, кому проще войти в кабинет, тот сильнее. Сейчас уже нет. Сейчас ты силен. И с точки зрения Путина тоже, есть ли у тебя есть независимый от него ресурс. Вот. Ну, и самый яркий пример – это Рамзан Ахматович.
Новое поколение, получается.
Нет, оно старое, вот, но оно уже со своими мощностями. Uh-huh. Да, вот мощности Рамзана Ахматовича как бы на виду, и он их показывает. Игорь Иванович тоже мощности ничего, и он их тоже демонстрирует. Вот так это и делается.
То есть Рамзан Ахматович, он как бы больше котируется, потому что это все-таки новая генерация и новых принципов.
Не надо, новая генерация. А новые принципы, я думаю, это принципы 2018 года. Мы их будем, так сказать, изучать в действии.
Программа «Особое мнение». Сегодня политолог Глеб Павловский в нашем эфире. Сделаем сейчас небольшой перерыв и продолжим этот разговор.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем. Политолог Глеб Павловский в нашем эфире. Все-таки про ближний круг. Вот
да.
Если представим такую ситуацию.
Владимир Некоторые Путин... называют его двор, например.
Двор?
Двор
Владимира Путина. Кстати, нормально. И короче даже. Вот если Владимир Путин идет, скажем так, корабль под названием Российской Федерации, российская власть идет ко дну. И Владимир Путин, как капитан, наверное, вместе с этим кораблем идет. Ближний круг или двор, он бежит, как крыса, или он все-таки со своим...
Нет. Это такая детская история, которая, по-моему, лежит в основе западной политики санкций. Они ведь представляют это себе все перевернутым. Значит, есть великий, могучий, страшный Путин, который все здесь выстроил сверху донизу, всем управляет, и, значит, а вокруг него дрожат в страхе, значит, вот эти самые миллиардеры, и надо их прижать. Прижал миллиардеров, а они свергнут Путина. Или сами сбегут и выступят свидетелями.
Мне кажется, прижимает, и как-то не очень прижимается, пока что.
Да, конечно, ну потому что, во-первых, этот корабль ведь такой, он небезопасный сам по себе, да? Вот, в отличие от адмирала Кузнецова, это мощный авианосец и, безусловно, ядерный.
Слушайте, адмирал Кузнецов с Божьей помощью тоже вот. Из сирийского похода.
Ну да, нет, он был, он свозил туда-обратно фуак, дороговато.
До сих пор шесть не может прийти,
никуда вот.
Вроде больше не да. на ремонт ставим. Вот.
А мы, у нас блестящая пиратская экономика, она будет существовать, пока существует глобальная экономика в ее нынешнем беспорядочном виде.
А в чем признаки пиратства?
Ну, она... любит все передовое, особенно что плохо лежит, и умеет его использовать. Смотрите, мы же очень недурно используем даже режим санкций. Даже режим санкций используем как повод отвязаться. В том числе и во внешнеполитическом отношении. Вот,
нет, мы... я почему-то подумал про то, что мы используем санкции, это развитие нашего сыроварения. Сыроварение. А вы про что? Вы говорите, что это повод отвязаться от каких-то там международных...
Ну, от международных обязательств, потому что мы стали опасным существом. Таким, да, с нами боятся сейчас связываться по мелочам. И с нами по мелочи торгуют в обход санкций тоже, это же известно, но там не про сыр идет речь вообще-то, не про сыр.
Ну, турбины.
Вот.
Помним?
Ну, турбины – это демонстрационный такой экземпляр несогласия. А вообще-то говоря, Россия – это такой мощный, как сказать, такой рынок. Рынок неконвенциональных технологий в современном мире. И он очень успешен, я думаю, и будет успешен. Кстати, носится над каким-то над остатками, правда, уже порядка мало, но у упорядоченного мира носится такая платформа, значит, летающая. Вот, таких в западных фильмах таких много, в голливудских, да, значит, сказать. И периодически, значит, выбрав направление, пикируют на то или другое место. На Ближнем Востоке спикировали. Рискованно, сверхрискованно. И, кстати, риск не уменьшился. Но мы уже там. Да, дальше можно, опираясь на страхи, на местную агентуру, на подкуп, внедряться внутрь этой новой ситуации. Рано или поздно сковырнем какое-нибудь еще правительство в этом регионе, подымем цены на нефть и продадим.
Здорово.
Это пиратское в хорошем смысле слова. Вообще английская-то экономика-то выросла на чем? Извините. Значит, давно, правда, было. Ну, а мы новые.
Политолог Глеб Павловский сегодня в эфире «Эхо Москвы». Владимир Путин тут на днях, в новом году, посетил студию программы «Время», назвал эту передачу «эталоном надежности». Эпоха телевизионной пропаганды, она прошла или нет еще?
Нет, она уже не пройдет. То, что в таком виде развернулось вширь с 2012 года, а особенно после 2014, оно уже не пройдет. Но это, конечно, не советская пропаганда. Советская была такая дидактическая, уныло-педагогичная. Она все время пыталась просвещать массы, объяснять, что это, что то. Вот, я, кстати, помню первые выпуски программы «Время», потому что для меня это было такое бурное время начала 68-го года. Это чудесное время. И, конечно, в программе «Время» ничего не было про беспорядки в Польше, ничего не было про начинающуюся либерализацию в Чехословакии. Вот, и даже про Че Гевару тогда ничего не было, потому что мы тогда был короткий период, когда мы не любили взаимно с Кастро друг друга, Москва, и Кастро не любил, он был очень левый слишком. Но, вообще-то говоря, там информация про Америку была интересная, она была довольно обширная, но и такая, не такая злобная, как сегодня. Мы не подначивали непрерывно. Америку рассказывали, там были проблемы, там же были бои, извините. Всю первую половину 68-го года бои шли в Америке с негритянскими боевиками, которые, в конце концов, таки выбили равенство белых и черных. Вот. Это показывали, очень много показывали. Все расследования убийства Кеннеди, там всякие, со всякими версиями. Нет, было очень довольно интересное телевидение. Оно стало скучным где-то с 70-го года. Оно стало уже действительно
невыносимым. Недолго программа «Время» вас радовало.
Да. Ну, а интересно, что Путин из этого запомнил только вот этот полет нашего несчастного сверхзвукового самолета, который в итоге так, в общем, и не пригодился. Потому что там была очень, очень интересная картина. Это бурный год, наверное, самый интересный год, 68-й, из многих десятилетий. Да, ну вот, а пропаганда у нас теперь такая, которую можно варьировать бесконечно. Там же было ограничение идеологии. Ты не мог как бы нарушать идеологические принципы, веру в революцию, например. Нас же всех воспитывали в уважении к революции. И как бы задача тогдашней пропаганды была доказывать, что то-то и то-то не является революцией. Что там, скажем, инакомыслящие в СССР, ни в коем случае не революционеры. Они действительно были не революционеры. Вот. А сейчас Иран, например, который действительно очень революционная страна, в ней было уже несколько революций, причем настоящих, народных. А вот сейчас мы доказываем, что это все происки.
Вклад, может, про Иран еще поговорим, про телевизор все-таки у меня пара вопросов еще. Вклад телевидения в, как принято говорить, зомбирование населения. Вот это телевизор такой мощный или это население такое у нас туповатое?
Что нет.
Им это, легко показать картинку,
это и они не сразу... Это не зомбирование, это ошибочная версия.
Зомбоящик человек... – это плохой термин.
Не, ну, зомбоящик термин, как термин, он дурацкий, как любой мем, господи боже мой. Вопрос ведь не в этом. Вопрос в том, что есть человек, который ищет указания в козивке, как говорят украинцы, вот, директивы какой-то. Кстати, также работала компания в 96-м году, вот многократно ославленная компания Ельцина, в которой я принимал участие. Вот все эти какие-то такие мемы, контрпропаганда, негатив, всякие выдумки, прямо скажем, они как работают? Они не накладывались просто на сознание, а сознание человека хотело, чтобы ему дали директиву. Оно искало директивы. А если бы оно получило какую-то светлую директиву, то, может быть, оно иначе у себя обвело. Действительно, сегодня сознание миллионов, все еще миллионов телезрителей – это люди, ищущие директивы одной единственной правды. И вы ищете, просите песен, их есть у меня, и они получают это. Вот здесь так это работает. А работает на «ага, вот оно что, Петрович».
А почему русские, россияне ищут директивы? Это, может быть, это как-то не очень хорошо? Это не надо очень... лечить, не знаю, потому что... книжками, в институты ходить больше? Что делать?
Ну, потому что публичное пространство захвачено в принципе идеей отсутствия альтернативы. Это, кстати, было не всегда. Но тенденция к этому была уже в 90-е, она просто росла к концу 90-х.
То есть сознательность снизилась сейчас?
Ну, конечно, конечно. С другой стороны, много вариантов частного проживания, частной повседневности, островков ее и так далее, их столько, сколько не было в 90-е. В 90-е мы были однородны, более однородны. А сейчас, собственно говоря, миров очень много. Но как им соединяться? Вот как вот в этой ситуации, например, год предвыборной кампании, Навальный, Собчак, какие-то дебаты идут. Но у нас нет общего языка политического. И когда встает вопрос, так что же происходит, как мы будем договариваться, мы начинаем оглядываться, кто нам скажет, кто нам даст словарь, кто нам скажет, как надо. Вот, я думаю, это пройдет, но пройдет это болезненно, конечно, через конфликт, только через конфликт. Конфликт должен пока очень слаб. Конфликты в стране должны усилиться.
Что это конфликт? Революция?
Что? Революция, которую возглавляют, вообще существует только в советских учебниках. Революция происходит сама по себе, а потом уже там внутри революции люди борются за то, кто ее возглавит. Кто-то побеждает, кто-то нет. Революцию ведь не устраивают. Нет ни одной революции, которую устроили, на самом деле.
У нас минута до перерыва.
Как
может появиться революция сейчас, если вот у нас есть управляемое население, ну, значительная часть, которая ищет директивы? Куда ты скажешь с помощью телевизора направляться и о чем думать? О том население будет думать.
Ну, они не могут уже применить к жизни то, что видят в телевизоре. Значит, надо допустить внутри телевидения какой-то сектор в виде исключения, сектор реальной информации, сектор каких-то реальных данных о состоянии страны. Это придется сделать.
И тогда все посыпется.
Вот. А дальше он начнет возникнуть конфликт в голове. Конфликт где возникает? Конфликт в голове возникает. Вот. А сейчас телевидение работает на то, чтобы вымести из головы представление о том, что возможен конфликт двух правд.
Вот. Перерыв это сейчас пройдет. Сделаем. Глеб Павловский, политолог, сегодня со своим особым мнением. Скоро вернемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Политолог Глеб Павловский сегодня со своим особым мнением в эфире радиостанции Москвы и телеканала RTVI про российскую политику чуть подробнее. Жалко же Алексея Анатольевича Навального, который не может смириться со своей участью. Я вот искренне говорю, искренне. Ну вот опять сегодня подкидывает, казалось бы, люди в Новый год, в новогодние вот эти праздники должны отдыхать. Алексей Анатольевич подкидывает информационный повод. Вот что-то там обжаловал в апелляционную инстанцию Верховного суда, вот эту свою нерегистрацию. Ну, это вот упорство, которое заслуживает полного...
Это нормально, это же мнения. Просто юридическая процедура, он доведет ее до конца, выведет на европейский уровень и получит отменяющий все эти решения приговор. Это важно ему на будущее, это просто карта в игре. Послушайте. Главное то, что он готовит забастовку избирателей. Вот это интересно. Это действительно...
Сейчас поговорим. Ну вот ходить в Европейский суд по правам человека, у него это получается. Ему это сильно помогло с делом Кировлес?
Так ведь это же в прошлом. Это все досье. Оно накапливается. оно будет пущено в ход в какой-то момент. Ведь это ситуация, где суд не работает как суд, когда в стране суд не является властью, как в России, это же временная ситуация, ее нельзя, так сказать, тянуть вечно. Значит, она в какой-то момент закончится, и начнутся отмены. Угу. Пойдет волна отмен. И он, конечно, в первой же волне, конечно, будут все отмены и будут иски по отношению к тем и преследования тех, кто противоправно принимал решение.
То есть вы считаете, что будет после, скажем так, я не знаю, падения режима Владимира Путина?
А нет, я не думаю, что это
волна реабилитации так же, как это была после смерти Сталина.
Ну, конечно, она будет. Ну, не надо сравнивать очень разных вещей, да, то была террористическая система, и которая держала в лагерях там миллионы людей. А здесь другая ситуация, она может быть паскудная, паскуднее, но явно комфортнее, да, согласимся. Поэтому будут отмены, конечно. И отмены, в отличие от сталинской системы, отмены начнутся, скорее всего, при жизни Владимира Владимировича и, может быть, даже во времена еще его президентства.
Как
постепенно, а это же не так важно, кому что нравится.
Два приговора были.
Ну, вы знаете, но это же все вещи, к которым мы привыкли. Просто, понимаете, когда к чему-то привыкаешь, кажется, что оно было всегда. Но ведь это ненормально, что суд не работает как суд, парламент не работает как парламент. Значит, это не режим, как у нас говорят, а это просто некие достаточно случайные обстоятельства, связанные с контролем там 50 человек над командным пунктом страны. Ну, уйдут эти 50 человек. Вот представим себе, что как я вот работал когда-то на Кремль, да, и однажды я прихожу к Спасским воротам, бац, а пропуск-то не работает. Вот. Так вот, представьте себе,
что
нет. Ну, так было в 2011 году. Это очень положительный был момент, я считаю.
Это реальная история?
Да, конечно. Ну, именно так было. Еще там охранник такой молодой заходит. Говорит, не понимаю, что-то не работает. Значит, сказать, позвонить, это какой-то сбой в системе. Вот, что...
Глобально.
Да, вот. Ну, так мы и расстались. Я считаю, что мы прекрасно расстались и вовремя. Может быть, несколько запоздало. А вот представьте себе, что эти 50 человек вот так же подходят. И не срабатывает. 50, всего 50, 70 пропусков. И наша жизнь станет другой. Понимаете? Жизнь станет другой.
Так, как будто бы очень просто.
Это очень просто, да. И для этого достаточно, в общем-то говоря, звонка или президента, или даже, я думаю, главы администрации. На пост охраны.
А вот у Алексея Навального, в чем сейчас ошибка? Делает ли он что-то не так? Все ли он делает так? Что бы вы, как политолог, ему посоветовали?
Это дурной тон.
Почему?
Очень дурной тон. Нет, я могу сказать мое мнение.
Конечно.
Но... вот консультации в прямом эфире – это дурной тон, потому что это, во-первых, провокация на то, чтобы быть отвергнутым. А зачем же?
В смысле? Подождите, это интересно, вы сказали. А вы не исключаете, что Алексей Навальный обратится к вам за помощью?
Так он уже все сделал. А что, какая ему нужна помощь? Ему теперь нужна помощь только граждан России, то есть активистов, которые будут приходить к избирательным участкам, контролировать вот эти фальсифицированные выборы, их процедуру. Нет, здесь ему я совершенно не нужен. Я в восторге. Он сделал все. Он сделал больше, чем я ожидал, с моей точки зрения. Может быть, он сделает еще что-то, но он разморозил, собственно говоря, такой институт, это ведь тоже институт, как предвыборные дебаты президентской кампании. Они идут год, Кремль к ним не имеет никакого отношения и не может с ним ничего делать. Выпускал там десятки своих, значит, всяких важных людей, от Усманова до каких-то, ну, там, троллей я не считаю.
И Навальный такой храбрый рыцарь от всех отбился.
А он, дело не в том, что он отбился, вы не туда смотрите. Дело в том, что шли дебаты. Нас меняло то, что нормой стало обсуждение проблем, не спровоцированное Кремлем. И теперь уже обратно это не затолкать. Понимаете? Вот
а возник... Я, может быть, просто упускаю дебаты, кроме Усманов-Навальный, которые в судебном порядке решались.
Нет, не все. Вы, как говорится, поднимите контент социальных сетей, радио «Эхо Москвы», многих газет и даже отдельных телеканалов, да, за этот год. Вы увидите содержание этих дебатов. Оно недостаточно фокусированное. Да, у нас оно недостаточно фокусированное, потому что часть политиков не участвует.
Подождите, дебаты это когда Навальный выступает с очередными разоблачениями, а человек, который
упоминается в расследовании, это вынужден когда отвечать? Люди это обсуждают. Обсуждая, начиная обсуждать это, входит во вкус и обсуждают дальше, кто должен быть президентом, кто не должен быть. Вот, например, тема двора. Да. Она не существовала как острая политическая тема год назад. А сегодня это острая политическая тема.
Даже... Не говорите, что благодаря Алексею Навальному.
Да, благодаря Алексею Навальному, а сейчас уже и Ксении Собчак, между прочим, которая эту тему подхватила. А где она подхватила? Где? У кого? У него. И сегодня возникает вопрос, то есть это теперь уже вопрос всей этой кампании, вот этой. Хорошо. Даже путинисты говорят, хорошо, мы выберем Владимира Владимировича, но почему мы должны вместе с ним выбирать вот этих? Мы же их не выбирали. А что они там делают рядом с ним? Посмотрите, вы найдете много у путинистов таких вот переживаний.
В сухом остатке.
В сухом остатке вернулась политика. Я 2 года твердил про политизацию. И пропустил момент, сам я пропустил момент, когда политизация перешла просто в открытую гражданскую политику. А теперь посмотрим, теперь есть Навальный как один из проектов гражданских, один из каналов политизации. Есть Ксения Собчак, которая, безусловно, вышла за рамки, установленные ей, предписанные ей, не знаю, знала она о них или нет, Кремлем. Вот, но явно она уже вне их. Грудинин странный, но выбивается тоже за эти рамки.
Слушайте, нет, хорошо, но вообще интерес к выборам вернулся, даже если верить данным от центра избиркома, 60 с лишним кандидатов.
Да,
ну, по крайней мере, 60 с лишним человек хотят быть президентом.
Вот. И выборам, интерес к выборам. С точки зрения Кремля, выборы – это только то, что он считает выборами. С точки зрения людей, это уже значительно шире. Кремль потерял вот это лидерство в определении того, что считать и что не считать политикой. Я называю это сценарным лидерством. Раньше вот мы только обсуждали, да какой сценарий у Кремля? Крутой, коварный, коварный. А сейчас кому интересны сценарии Кремля?
Они просто... А я вас сейчас спрошу.
Спросите, пожалуйста, они никому не интересны, потому что все интересные сценарии появляются за пределами Кремля.
Например?
И я думаю, что... Ну и Навальный, и Собчак. Сценарий Собчак – это не кремлевский сценарий, то, что она делает. Она ведет себя как, так сказать, как хозяйка, что ли, вот помните, ну, вы не помните, в Советском Союзе был анекдот про метр государственной границы, значит, сказать, вот, знаете, вариант метр государственной границы. Так вот, у нее метр официальной кампании, в которой она ведет, впускает, пропускает все темы общественной кампании, тех самых дебатов, которых с вашей точки зрения не было. И они теперь уже там внутри. Вот. Возник такой обмен тематический, проблемный. Еще раз, все равно в конце концов все будет решаться людьми. Они готовы на конфликт, открытый конфликт в защиту своих интересов или нет. Но они уже готовы свои интересы обсуждать вслух, свои позиции высказывать. Как, кстати, и тот банк, с которого вы начали. Да, он говорит, у меня есть свои интересы. Да, у меня есть определенные интересы, поэтому я могу делать то и не могу делать
все это. Все стали храбрее и не боятся говорить.
Да, 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 да. И это хорошо, это и есть, собственно говоря, политика.
У нас минута остается до конца, но вы сейчас приговор фактически уже подписали Владимиру Путину.
Почему?
Ну, потому что говорите, что даже Собчак как будто бы расшатывает под Путиным кресло президентское. Что дебаты пришли, все теперь ничего не боятся, обсуждают, и теперь все зависит от людей. А мы же с вами говорили, и телевидение у нас есть.
Нет, ну, конечно, силы вот эти большие, они просто становятся бессмысленными. Понимаете, все более бессмысленными становится вот этот сектор контролируемых СМИ, значит, сектор запретов, который дико всех раздражает и при этом ничего не достигает на самом деле, потому что его можно обойти с любой стороны. У нас такая довольно комическая диктатура, ироническая империя, как я называю. Вот это хорошо, этого будет больше, и в конце концов Путин будет президентом не путинской России.
К Алексею Навальному в штаб пойдете, если позовет?
В штаб? В компанию, может, пошел бы. В штаб не уверен, я устал от штабов.
А Белковскому завидуете, что он у Собчака?
Белковскому завидую. Выражение «завидую Белковскому» для меня это самый короткий анекдот.
Спасибо огромное. Политолог Глеб Павловский сегодня был в эфире «Эхо Москвы», телеканал RTVS, со своим особым мнением. Счастливо.